Ирина Беруля. Записки на подрамниках.
Часть третья.
Театр, чем он так прельщает? В нем умереть иной готов. Как милосердно Бог прощает артистов, клоунов, шутов. Валентин Гафт. Дождь над Александринкой. Детские прогулки с отцом. Жили мы рядом с Невским. Екатерининский сад, который мы ласково-фамильярно называли Катькиным садиком, часто возникал на нашем пути. Днем было так увлекательно рассматривать дивный памятник, сравнивая фасоны придворных мундиров, в дождь покрывавшихся лаком. Вечерами там зажигались фонари, и сад становился таинственным и незнакомым. Александринский театр, получивший свое название в 1832 году, в честь императрицы Александры Федоровны, просвечиваясь сквозь кружево веток, превращался в прекрасный сказочный дворец. Но интерес к театру возник у меня еще раньше. До сих пор украшает наш дом удивительная игрушка XIX века — картонный театр с оживающей картинкой, которая при повороте изящной бронзовой ручки движется, раскрывая сюжет двух сказок «Красной шапочки» и «Белоснежки». Все это действо сопровождается чудесной музыкой, встроенной шарманки, а в конце представления опускается шелковый занавес, и кажется, что нарисованные зрители оглушительно аплодируют. Возможно, во время этих настольных спектаклей и прогулок у Александринки навсегда запало мне в душу волшебство театра. Став мамой, я удивила крошечным настольным театром моего сына, а потом и моя внучка была очарована этим игрушечным чудом. Миг – единица измерения счастья. Владимир Жемчужников. Семейный портрет. Натюрморт-коллаж с фотографиями, вклеенными в него. Муж с маленьким сыном выглядывают из палатки в одном из наших летних путешествий. Я зимой у любимой ограды Михайловского сада. Застывшее мгновение ушедшего времени. И счастливый час покоя, и заварки колдовство, и завидное такое мирной ночи торжество. Разговор текущий скупо, и как будто даже скука, но не скука, естество. Булат Акуджава. Натюрморт с медным чайником. Блики прошлого на медных боках. Этот чайник был вырван прямо из пасти помойки, как и чугунный подсвечник, чем-то не угодивший своему хозяину. А вот фарфоровая пастушка в тончайших бисквитных юбках. Вот множество разбитых патефонных пластинок, медные дверные ручки, отполированные бесчисленным прикосновением. Сколько этих вещей, за каждой из которых судьба гибнет в грудах городского мусора. И эти выброшенные вещи в одном ряду с выгнанными на улицу кошками, собаками, стариками, оставленными на произвол судьбы. Союзники выписывали визу на ящике «Детройт фор Сталинград», а я глотал в больнице по ленд-лизу от слез, наверное, горький шоколад. Александр Дольский. Папины ботинки. 11 марта 1941 года Конгрессом Соединенных Штатов Америки была принята программа, вошедшая в историю под названием «Ленд-лиз акт», по которой с 1941 по 1945 год в СССР было поставлено 7172 бронетранспортера, 375 833 грузовика, 51 503 джипа «Виллис», 3633 бомбардировщика, 8218 зениток, 12755 танков, 1,5 миллиона километров телефонного кабеля, а также более 15,4 миллионов пар солдатских ботинок, которые были сделаны из буйволовой кожи, чем выгодно отличались от отечественных. Они лучше держали тепло. В связи с этими космическими цифрами невольно возникает вопрос, сколько же буйволов пришлось забить? Думаю, что из мяса этих животных практичные американцы изготавливали и мясные консервы, которые посылали в Советский Союз по тому же Ленд-лизу. У нас они назывались «американская тушенка». Одна пара таких ботинок досталась моему отцу, Михаилу Эльевичу Монастырскому, защищавшему наше ленинградское небо в составе 14-й воздушной армии, где работала чертежницей и моя мама. Они познакомились, и в 1944 году родилась я. Когда война закончилась, отец вернулся домой. Много его военных вещей мы раздали одним знакомым. Отец расстался с шинелью, гимнастеркой, полевым планшетом, но не с ботинками. Они оказались не просто памятью о войне. Как-то папа сказал: «Если бы у меня не было этих ботинок, у меня не было бы ног». И ботинки, которые даже на ощупь казались теплыми, остались в нашей семье. Со временем они перекочевали на антресоли. Однажды во время уборки ботинки выплыли из забвения, и я решила их увековечить. Попав из реальности на холст, они теперь выходят из рамы памятью об отце. Но их биография на этом не заканчивается. На одной из выставок, рядом с натюрмортами, я представила прототипы моих персонажей, среди которых были и папины ботинки. На выставку заглянула очень старая женщина. Все осмотрев, она ушла, но через некоторое время вернулась с металлической баночкой из-под той самой американской тушенки и рассказала, как холодной зимой 1942 года она тащила санки с трупом своей родственницы и, обессилев, упала сама. Солдатик, случайно оказавшийся рядом, достал из вещмешка эту баночку и протянул ей. Женщина выжила. А сейчас, предчувствуя близкий конец и понимая, что эта бережно хранимая банка, спасшая ей жизнь, окажется на помойке, она с облегчением нашла ей новый дом по соседству с ботинками моего отца. Долг Советского Союза перед Соединенными Штатами Америки за Ленд-лиз был окончательно выплачен Российской Федерации в 2006 году. Вечернее время, свет лампы и тени, и чай из стакана за круглым столом. Две кошки и лютни, обычные будни. Все это мы счастьем потом назовем. Людмила Фляж. Чаепитие в мастерской. В 70-х годах я работала сценографом в огромном и каком-то неприкаянном театре имени Ленинского комсомола. Реквизит, хранящийся десятилетиями, уже не укладывался на полках, и многое просто выбрасывалось. Постепенно во дворе театра образовалась свалка из старых металлических кроватей, кособоких уличных фонарей и прочей уже ненужной театральной утвари. Однажды, проходя мимо всего этого разнообразия, я споткнулась о сломанный абажур. Он был непропорционально велик, но на сцене смотрелся очень органично. Чем-то этот потрепанный абажур тронул мое сердце. Похожий когда-то висел над столом моей бабушки, только он был поменьше и, кажется, не такой выцветший. Хотя в детстве все краски ярче и небо выше. Я принесла абажур в свою мастерскую и почти безнадежно пыталась реанимировать раздавленный чьими-то безразличными колесами каркас. Связывала полосками бинта разъезжающиеся проволочки, зашивала оранжевый шелк, расползающийся от каждого прикосновения моей неумелой иглы. И вот награда. На 8-м этаже невзрачного старого дома возник оазис счастья. Так тепло, уютно, так бесконечно спокойно было пить чай под этим солнечным чудом. Время остановилось. Не было ни прошлого, ни будущего, только здесь и сейчас. И была молодость, и была любовь. Сегодня, понимая, как кратка жизнь, с такой благодарностью вспоминаю каждую драгоценную секундочку тех дней и то ускользающее светлое ощущение собственной принадлежности к огромному миру, частичкой которого мне посчастливилось стать. Потом, спустя десятилетия, меня часто спрашивали: «Ну почему? Почему ты тогда не уехала? Ведь все же уезжали». Наверное, потому что гирями пудовыми держали меня здесь, в Ленинграде, Петербурге, такие вот волшебные стеклышки воспоминаний юности. И куда же я от них? И как же я без них? Ирина Беруля. Записки на подрамниках. Читала заслуженная артистка России Лариса Леонова, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, редактор Саша Медведкина, режиссер Галина Дмитриенко. Продолжение следует.